Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую вас в студии программы «Цена победы». Приветствует вас, да, ведущий Дмитрий Захаров
и Виталий Любомарский.
В гостях Марк Солонин с книжкой «Фальшивая история Великой войны». Да. Перед тем, как мы продолжим разговор, победители нашей мини-викторины, 5 человек, которые получат вот эту книгу. Еще раз предупреждаю, только, может быть, не сразу, не завтра с утра, нужно какое-то время, чтобы издательство прислало сюда на радиостанцию. Удивительный у нас победитель, у нас 2 Сергея, 2 Олега и Эдуард. Значит, Сергей, телефон которого, давайте так, я последние 4 цифры буду читать, заканчивается на 44-30. Олег... цифры последние 4-0-6-0-4. Еще один Сергей с 4 последними цифрами 25-13. Еще один Олег с последними 4 цифрами 0-6-5-1. И Эдуард 37-23. Вот эти вот 5 человек получат книгу Марка Солонина «Как фальшивая история Великой войны». Пошли дальше.
Да, пошли дальше. Вот по традиционным мифам. У немцев всего было больше, у нас всего было меньше. У немцев все было хорошее, у нас все было плохое.
Поломатое.
Да, нового было очень мало. Но так мало, что только новых самолетов было больше, чем весь состав Люфтваффе.
Ну, потому что вероломно напали, а мы не готовились.
Да, и танков новых тоже так мало, что ну просто... И говорить не о чем. А старые все плохие. Марк.
Вы предлагаете это обсуждать?
Да, я предлагаю это прокомментировать, потому что это вот такие базовые мифы, и в них продолжают верить по сей день.
В 1988 году, это, между прочим, ровно 20 лет назад, военно-исторический журнал, печатный орган Министерства обороны, по-моему, в 88 году, впервые, может быть, раньше, но я это 88 года помню, опубликовал табличечку, где были перечислены все наши мехкорпуса и количество танков в них. Так что вопрос о том, сколько было танков, самолетов и всего прочего, не просто известен специалистам, он доведен до широкой публики 20 лет назад.
И ну, тем не менее, миф жив,
тем не менее миф жив по сей пору по двум причинам. Вот это, по-моему, даже интереснее, почему он жив. Во-первых, он жив потому, что имеет место огромное колоссальное количественное превосходство. То есть те книги, которые формировали советские заведомо ложные измышления, издавались тиражами помните. Минимальный тираж был 100 тысяч. Минимальный. А бывали и миллионные тиражи. То, о чем мы говорим, то, что сейчас стоит, например, вот перед вами, там издается сейчас, как сейчас издается историческая книжка, 3-5 тысяч тиража, это считается неплохо. А уже, собственно, сборники документов издаются тиражами, бывает, когда издаются сборник документов 200 экземпляров, 300 экземпляров. Поэтому мы, историки, журналисты, между собой продолжаем это 20 лет обсуждать. А, как мне кажется, для большей части публики ничего просто не доходит, и она продолжает жить с тем набором псевдофактов, которые были когда-то вложены. Марк, но, конечно
и
же...
да, и нет. Да? Конечно... Потому что если зайти в книжный магазин в отдел военной истории, то разнообразие довольно большое книг. Да? И вы там стоите,
и мы там стоим.
И Суворов, и Исаев, и Мухин,
и Осокин.
И Осокин, и Бешанов, и Мельтюхов. Там, и тут, первый попавшийся набор.
Да, тут мы пришли к другой беде. Тут мы пришли к другой беде, что когда вы заходите в магазин, вы видите перед собой несколько сотен наименований, только книг с названием 22 июня, обыгранной по-разному, будет штук 20 в любом магазине.
Поэтому вы потом написали книжку 23 июня.
Да, 23 и 25. И что в этой ситуации должен делать рядовой читатель, я понять не могу, потому что у нас нет внятного экспертного сообщества. То есть у нас существуют люди со званиями академиков и докторов, потрясающая вещь. Недавно прочитал, только в Москве в Академии военных наук числится 200, там, примерно 50 докторов военных наук, не считая докторов исторических наук. Тучные стада. Вот существует это сообщество, которое уже никто не воспринимает как экспертное, и существует большое количество названных вам фамилий, которые что-то пишут, и как должен рядовой читатель понять, чем отличается книга Осокина от книги Солонина, я в ужасе за рядового читателя. Но я вот... только радуюсь, что он это отличает. Не могу жаловаться, совокупный тираж больше 150 тысяч моих книг, ну, но мы все равно близко еще не подходим к тому, что было.
Хорошо.
Там.
Да. Марк, тем не менее, давайте все-таки книжки.
Книжки,
да?
Книжки.
Ну, давайте вот возьмем один, я не знаю, из мифов, да, которого вы здесь пишете, это по поводу разведчиков наших.
Да, 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 да. Разведка доложила, к сожалению, не
вот
точно.
Ну вот Зорге, Саша. Кстати говоря, фигура ведь Зорге, ее не было сразу после войны. Да? Она появилась уже на волне оттепели.
Сушевские времена,
на волне,
да,
оттепели. Это миф или не миф? Это миф, рожденный уже в оттепель, так сказать, против Сталина. Да?
Страшно интересный вопрос. А дело в том, что оценка качество достоверности работы советской разведки непрерывно менялось, отслеживая изменения влияния чекистов на политическую и общественную жизнь нашей страны.
Того, кто стоял во главе страны.
Да, не, ну бывали времена, когда они все-таки были немножко отодвинуты, и официальная была это самое, что руководящая роль партии, которая контролирует работу этих самых спецорганов. Так это всегда говорилось при Хрущеве и при Брежневе. Сейчас потом, может быть, времена менялись. Ну, значит, вернемся. Конечно же, Зорге существовал, человек такой был. Конечно, он сделал очень много. Он очень много сделал для нашей страны, для ее оборонной способности, но на совершенно другом направлении. Никаких секретов Гитлера, никакого плана Барбаросса Зорге не мог передать Москву по той простой причине, что он никогда его близко не видел. Он находился за 20 или сколько там получается, 12 тысяч километров от того места, где был этот сейф. Зорге работал в Токио, в аппарате немецкого посольства. Степень секретности у немцев была нормальная. То есть план Барбаросса был 8 экземпляров. До сведения командующих армией и группами армий дата вторжения была доведена 10 июня.
За 12 дней.
За 12 дней довели до уровня командующих армией и группами армий. Уж, конечно же, в подобной ситуации никто не информировал немецкого посла в Токио, которому ни зачем эта информация не нужна, про какие-то точные даты, какие-то подробности оперативного плана. При всем желании не мог Зорге ничего такого сообщить. Его же сообщение, когда берешь и начинаешь считать, то что это? Это пересказ, ну так скажем, сплетен. Кто-то приехал из Берлина, выпивали закуски, он сказал, что в Берлине болтают о таком-то. Вот. При большом желании из огромного количества сплетен можно отобрать одну, которая совпала. Которая всего лишь совпала.
Марк, ну тогда зачем же надо было придумывать вот эту вот всю виршу о Зорге? И нельзя было поближе найти там, в Берлине?
Ну, вы же, Маш, вы задаете вопрос, ответ на который вам хорошо известен. В Берлине у советской разведки было... Значит, я не знаю, что было в советской разведке на сей момент.
Была Красная Капуста.
На 2008 год нам сообщили только о том, что было два человека. Был Шульц и Бойзен, старший лейтенант в штабе Люфтваффе, в штабе авиации, и был Арвид Хармер, который вообще работал в Министерстве экономики. Вот что старший лейтенант мог найти, то он все добросовестно и передавал советской разведке. К сожалению, старший лейтенант тоже не был рядом с тем сейфом, содержимое которого сообщили командующим армии за 12 дней до начала.
Это, Марк, говорите, но он... было бы логичнее придумать, что именно он сообщил. Ну, логичнее. Какая разница, на какой основе строить миф, понимаете? Это как-то выглядело бы более...
Хорошо, тогда
это
такой вопрос.
Это загадочный вопрос. Почему? Да, это было бы, конечно,
разумнее. Но кто-то сообщил или вообще таких сообщений не было?
Ну, разумеется, точная дата не была известна, то есть...
Там же вроде Зорге сообщил, что 22 июня,
значит, ровно в 4 часа.
Ровно в 4 часа. Все опубликованные по сей день, рассекреченные опубликованные варианты советского плана стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза имеют следующую фразу. Документальными данными по планам вероятного противника Генеральный штаб Красной Армии не располагает. Точка. План никогда не был похищен, никто никогда не узнал его содержание, никто никаких документальных данных не имел. Советская разведка отслеживала перемещение, достаточно плотно отслеживала перемещение, концентрацию немецких войск. На основании этого строились более или менее достоверные предположения. Сразу же чрезвычайно важно показать, почему же все-таки произошло то, что произошло. А мало их было. 21 июня их было мало,
Но это вы сейчас перемещение
вы имеете в виду.
Мало немецких войск на советской границе было мало. Мало по сравнению с тем, что ожидало советское командование увидеть.
Ну, а вот эти вот все заявления Сталина, что вы меня провоцируете на войну, там, и так далее, и тому подобное.
Ой,
я не хочу войны.
Ну, это, конечно, очень большая,
да,
это,
вот
конечно,
этот
очень
вопрос,
большая тема.
Да, вот та глава, ну, которая коротко называлась...
«Снег в июне» или «К вопросу о нехорошей матери». Ну, это действительно достаточно забавная вещь, как делают... Вот это вам пример очень свежего мифа, сделанного вашим братом-журналистом в начале 90-х годов. Значит, есть такой документ. 18 июня, то есть за 4 дня до начала войны, Сталину докладывает разведка, некое сообщение от источника в Берлине, и товарищ Сталин, там и товарищ Сталин на нем пишет, это не источник, а дезинформатор, его надо послать от той самой нехорошей матери. Прямо так Сталин и написал, какой именно матери послать. Поднялся большой скандал, и все, значит, рассказывают, какой Сталин был нехороший, как он не поверил разведке, разведка ему докладывала, он ей не верил, и вот, значит, ругался и обзывался еще и. Но никто не удосужился прочитать текст сообщения, на котором товарищ Сталин написал, что его надо послать нехорошей матери. А там было сказано, что немецкое нападение, авиационное нападение начнется с того, что немцы будут бомбить электростанцию Свир-3, это в Карелии, и авторемонтные мастерские, автосервисы, по-нынешнему говоря, в Москве. Вот увидев такую явную дезинформацию, терпение товарища Сталина лопнуло, и он их послал. То есть Шульц, это все шла Шульце-Бойзен, того самого старшего лейтенанта, героя, антифашиста, трагически погибшего. Кстати, его провалила наша разведка. Его провалила наша разведка, которая передала, правда, шифр, но передала адрес конспиративной квартиры, а немцы математически дешифровали шифр. Он собирал сплетни, которые мог собрать в коридорах штаба Люфтваффе, и передавал их добросовестно. Немцы отрабатывали свою схему дезинформации, и мы видим, что Шульц и Бойзен вынужденно ее транслировал.
Марк, это вы сейчас говорите, мы сейчас говорим о периоде перед началом войны. А потом, та же «Красная капелла», да, в книжке у Трепера, у Леопольда Трепера, у него, я даже помню у него, ну, дословно не могу процитировать, но саму идею, он говорил, что то, что решала ставка Гитлера, говорит, мы получали раньше, чем войска на Восточном фронте немецкие. Потому что кто-то, какой-то стенографист тут же там передавал, антифашист, не коммунист, но антифашист передавал по всем этим каналам, вот по системе «Красной капеллы».
Ну, во-первых, «Красная капелла», опять-таки, в качестве источника информации имела опять все того же Шульце-Бойзена и того же Альвида Харнака. То есть, все это большое количество разведывательных сообществ базировались, пользовались двумя-тремя людьми.
Или Трепер тоже приписывал.
Я не буду говорить за тот период, который я не знаю. Я не буду об этом судить. Что было по поводу предвоенного известно. Он передавал то, что мог собрать. И в результате через него шла вся дезинформация по поводу того, что немцы предъявят ультиматум. Это был один из вариантов дезинформационного плана, чтобы Сталин ждал ультиматума. Через него шло сообщение о том, что главный удар будет нанесен в Румынии и через Финляндию, далее через Прибалтику. Опять же, чтобы замаскировать реальное направление главного удара в Беларуси. То есть все то, что вбрасывало немецкие спецслужбы как дезинформацию, он вынужденно собирал и передавал. Вместе с этим шел какой-то, конечно, массив реальной информации, но совершенно другого уровня, нежели точная дата вторжения или точное содержание оперативного плана.
Марк, вот глава 4. «Сталин гнал прочь любую мысль о войне». Такой вот наивный.
Ну, это очень свежее, значит, ну да, от чего это взялось? Ну, это уже я не могу даже назвать мифом, это нечто запредельное. То есть пригласили товарища Гавриэля Городецкого, кстати, рожденный израильтянин, к слову говоря, не наш человек, не репатриант.
Он был здесь у нас в эфире.
У вас здесь был? Да. Замечательно. Вот,
у нас все выступают, у нас разные точки зрения представлены.
Это хорошо, да, но я не могу воспринимать всерьез книгу, которая имеет название «Роковое заблуждение», что ли, как-то вот так, да. Там Городецкий сообщает и то, что в июне выпал снег, в июне, собственно, выпал снег в Москве, почему у меня такое название главы. Ну, разумеется, ничем другим, кроме как подготовкой к войне, Сталин не занимался ни в стратегическом плане. Но это видно потому, что, с одной стороны, уровень жизни населения был ниже, чем в некоторых странах Африки, а с другой стороны, было произведено танков и самолетов больше, чем в остальных европейских странах вместе взятых. И, конечно же, в последние предвоенные дни шла подготовка к наступательной операции, Сталин ошибся только со сроками. Причем, опять же, это было связано с тем, что на вопрос, сколько будет 2×2, Сталин ответил 4. Вот это была ошибка товарища Сталина. Он сказал, что 2×2 – 4, а на самом деле 0. На тот момент правильный ответ был 0. То есть Сталин и разведка констатировала, что у границ Советского Союза сосредоточенная группировка всего лишь половина от всех сил, как их оценивала наша, опять же, разведка немецких вооруженных сил. И Сталин никак не мог поверить, что против Франции Гитлер собрал все, а против великой и могучей Красной Армии всего лишь половину своих сил. А если говорить про ту же авиацию, то группировка авиации была меньше, чем при вторжении во Францию. При гораздо большем фронте. Поэтому Сталин, рассуждая абсолютно логично, решил, что еще не завершено немецкое сосредоточение, и у нас есть 1-2 недели. Вот в этом он ошибся. Рассуждая, заметьте, совершенно логично. Он не ожидал, что Гитлер так низко оценивает его армию, а оказалось, что Гитлер еще даже ее немножко переоценил, судя по результатам первых недель войны. Вот что я имею в виду, когда говорю, что правильным ответом в июне 41-го по поводу боеспособности Красной Армии было 2×2 равняется 0. Это Сталин не понял.
Ну да.
Здесь вот вам пишут, Марк.
Конечно, пишут.
Да. В вашей книге пишет Лев Орбах, электрик из города Волжский. Отлично. Ваши книги подтверждают все, о чем пишет Суворов. Но при этом вы всячески от него открещиваетесь и все время бездоказательно говорите, что он не прав. Почему?
Замечательно. Я воспользуюсь этим прямым эфиром. По непонятным мне проделкам. На задней странице моей книги 25 июня появилась какая-то феноменальная аннотация издательства, в которой было написано, что Марк Солонин, который числился сторонником Суворова, теперь начисто его разоблачил. Откуда взялась эта аннотация, господа, я не знаю. Все, что я мог сказать руководству издательства, я сказал. Естественно, мои разговоры не могли сильно повлиять, и мне ответили, что твой текст мы не трогали. А аннотация – это наша аннотация. Как хотим, так и пишем. Непонятно мне, откуда взялось такое ощущение. Ровно, наверное, 12 часов назад я закончил очередную большую статью для сборника «Правда» Виктора Суворова, уже вторую для этого сборника. Никогда я не отрицал позицию Виктора Суворова, как мне кажется, даже во многом ее... Но, имея возможность доступа к большему источниковому массиву, ее только что подтвердил. Мне просто непонятно, откуда такое мнение сложилось у уважаемого читателя. Да. Безусловно, все, что было сказано... В другой студии уже не раз мы об этом говорили. Все, что было сказано Суворовым по поводу агрессивности сталинского режима, по поводу того, что Сталин планировал вторжение в Европу, что это вторжение должно было начаться не вообще когда-то, а летом 41-го года, с этим я полностью целиком согласен и многократно в своих книгах это подтвердил.
Кстати говоря, вот это тоже же один из мифов, и, наверное, самый долгоиграющий, потому что... я неоднократно говорил об этом. Вот представляем двух боксеров на ринге. В данном случае боксер Сталин, вместо того, чтобы начать бой, кто первый ударил, тот и молодец в боксе. А, значит, в большой политике, получается, надо стоять, вытянув руки по швам, и ждать, пока тебя по мордасам ударит Гитлер. Как-то это, в общем, мягко говоря, неубедительно.
Неубедительно и очень убедительно. Слушай, а если уж так хочется обсуждать Суворова, название его последней книги «Святое дело». Очень хорошее название. Конечно же, врезать Гитлеру – это святое дело. И вообще...
Сталин-то парень был крутой.
Понимаете, одна из непостижимых для меня загадок массового сознания, непостижимых, почему наши так называемые патриоты в кавычках, я ставлю кавычки при слове патриоты, почему наши патриоты в кавычках так не любят Суворова. Они его должны любить. Вся советская мифология изобразила Сталина, который, как растерявшаяся, забеременевшая воспитанница Института благородных девиц, растерялась, как бы сделать так, чтобы мама не узнала. И вот он растерялся, впал в прострацию, как пишет Габриэль Городецкий, не реагировал ни на что и гнал от себя прочь всякие мысли. А Суворов показал, что был нормальный зверюга, который хотел захватить пол Европы или всю Европу. Почему на него патриоты обиделись, я понять не могу.
Но у нас время заканчивается, и уж поскольку у нас зашла об этом речь, Николаевич, под конец я бы хотел сказать несколько слов о полемике между ведущими «Цены Победы» и Виктором Суворовым. Любопытные могут прочитать эту полемику на сайте «Эхо Москвы». В продолжение же хочу сказать следующее. На днях на связь со мной вышел Виктор Суворов, мы объяснились. Выяснилось, что главы из его новой книги были вывешены в интернете без его ведома. У меня нет никаких оснований не верить Суворову, как и тому, что интернетовская версия глав, посвященных «Эху» и программе «Цена Победы», не соответствует окончательной редакции, как сказал мне Суворов. Собственно говоря, мы это увидим, когда книга выйдет в свет. Далее. Суворов все-таки вспомнил о нашем разговоре двухлетней давности и тогдашнем приглашении в эфир. Я возобновил приглашение, и мы договорились, что с учетом моих и его дел и разъездов созвонимся теперь уже напрямую в середине ноября, чтобы организовать его участие в программе «Цена Победы». Формат будем еще обсуждать. Наконец, еще раз хочу сказать, поскольку все время возникает этот вопрос, что мы, ведущие программы, непреклонно придерживаемся принципа присутствия в нашем эфире разных точек зрения на историю войны. Так было, так будет. До встречи через неделю. Ну, а под конец программы зарисовка Тихона Дзетко. Спасибо.
Герой революции, командующий первой конной армией, легендарный военачальник с удивительными усами и десятками орденов на груди, трижды герой Советского Союза, один из первых маршалов Союза, человек очень своеобразный, с народным умом, со здравым смыслом, настоящий самородок, как писали про него. Борис Бажанов, бывший в свое время секретарем Сталина, называл Семена Буденного живописным персонажем. В советские годы он был однозначным героем, по-другому про него и не говорили. Потом все стало проясняться и стало не таким очевидным. Например, когда речь шла о Перекопско-Чангарской операции 1920 года, говорилось, что Буденный совместно с войсками фронта выбил Врангеля из Северной Таври, освободил Перекоп и к 15 ноября вступил в Севастополь. 4-я и 6-я армии Южного фронта, 2-я конная армия как будто ни при чем, хотя именно они и сделали главное. Как отмечает журналист Олег Щелоков, это неудивительно, все имена попали под запрет, так как их носители были убиты в репрессиях. Остался один Буденный, ставший героем. Историкам ничего другого не оставалось, и это далеко не единичный случай. Самого Буденного кровавый 37-й год не коснулся. Забрали его жену, но сам он был на коне. И исправно боролся с врагами. На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ при обсуждении вопроса о Бухарине и Рыкове он выступил за исключение их из партии, предание суду и расстрелу. В мае 37-го то же самое говорил про Тухачевского. А уже месяц спустя вошел в состав специального судебного присутствия Верховного суда СССР, которое приговорило Тухачевского и других к расстрелу по так называемому делу военно-фашистского заговора. В героический облик маршала Семена Буденного из того, что появлялось в печати в те годы, не вписывалась только конармия Бабеля. Красные конники, среди которых было немало головорезов, возивших за собой телеги для награбленного добра, уж никак не вписывались в романтическую революционную идеологию. В картину не вписывалось, и сам Буденный это прекрасно понимал. Вот и требовал защитить от безответственной клеветы тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти. Не секрет, что Бабель был расстрелян в 1940 году.
Программа «Цена Победы».